В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 23 января митинги, шествия и пикеты с требованием освободить арестованного Алексея Навального прошли более чем в 140 городах России, от Москвы, Петербурга, через Урал и Сибирь, юг России до Владивостока и даже Горно-Алтайска. Всего в стране на несанкционированные акции вышли, по разным оценкам, 250-300 тысяч человек. Задержано около 3000.
Свободу Навальному!
Свободу Навальному!
Путин мор! Путин мор! Путин мор! Путин мор! Путин мор!
У нас сегодня на связи по скайпу директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а в студии «Радио Свобода» в Москве мы ждем политолога и публициста Станислава Белковского. Ну, давайте мы начнем с Ивана, пока Станислава нет. В общем, что можно сейчас сказать об акциях протеста в общем? Как вы их оцениваете сейчас?
Мы оцениваем их, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, оцениваем, да, крайне успешно, потому что это выше или соответствует нашим ожиданиям от этого дня. Потому что действительно на несогласование, обратите внимание, сейчас же нельзя с точки зрения кремлевских властей, нельзя проводить публичные мероприятия, потому что они полностью, тотально запретили, отказывая нам во всех согласованиях любых публичных мероприятий, даже одиночных пикетов. И тем не менее, несмотря на это, выходили тысячи людей даже в таких городах, где раньше-то особой-то протестной активности и не было. Например, в Ростове-на-Дону, чтобы такое количество людей вышло, я, честно говоря, не припомню совершенно. В Краснодаре людей раньше так запугивали, что они выходили только в Гайд-парк и только там несколько сотен человек. И чтобы выходили на Красную улицу в центр Краснодара, такого не было. Белгород, Тамбов, Тверь и другие малые города, более 150 городов по нашим подсчетам, даже где мы не координировали как-то и не давали какое-то указание нашим штабам, да и где у нас нет штабов, у нас штабов около 40, а протестные мероприятия проходили более 150, поэтому в России и за рубежом. Вот за рубежом мы вообще ничего не координировали, а в Тель-Авиве, в Берлине выходят тысячи людей. Такого не было никогда. И, безусловно, это успех с точки зрения массовости, а с точки зрения главной цели мы пока не добились освобождения Алексея Навального, и это говорит о том, что необходимо продолжать эти публичные массовые мероприятия.
Я хотел бы вас спросить о ситуации с Алексеем Навальным. Что вам известно, в каких он сейчас условиях, собственно, и работают ли с ним ваши адвокаты? В общем, удается ли действовать правовыми методами тоже?
Действовать правовыми методами там достаточно сложно, потому что над ним был неправовой суд, который был с чудовищными нарушениями норм права. А дальше-то, что касается его нахождения в матросской тишине, спецблок, там на самом деле, может, это даже большая проблема, что там максимально соблюдается режим нахождения в СИЗО. И адвокат Михайлова Кобзев могут его посещать и посещают. Правда, общение совершается там прямо как в фильмах по телефону через стекло. И новости он читает как-то там. Если приложишь что-то к стеклу, он может что-то прочитать. И полноценно это нельзя назвать, то, что он может что-то читать. То есть какие-то отрывки чего-то, он находится на самом деле, находился в информационном вакууме и практически ничего не знал о проходящих на протестах в субботу. И для него это был сегодня сюрприз, когда адвокаты сообщили. Но, тем не менее, он бодр духом, как опять же мне сегодня сказали адвокаты, и все у него более-менее нормально с точки зрения там материально-бытовых условий, насколько это возможно в СИЗО.
Ну, а какая ситуация сейчас с обжалованием вот этого неправового химкинского ареста чудовищного, который там в полиции, так сказать, суд выездной состоялся, прямо тройка какая-то?
Угу. Адвокаты подали жалобу апелляционную на это решение, и рассматривать должен Московский областной суд. Адвокаты подали жалобу еще в пятницу, и лишь сегодня начались какие-то активные движения вокруг этой жалобы. То есть сегодня прокуратура совершенно написала такое очень забавное возражение на большую апелляционную 12-страничную жалобу. Они написали две странички, суть возражений прокуратуры сводится к тому, что все доводы адвокатов субъективны, не имеют объективного подтверждения и просят в апелляционной жалобе даже отказать. Ну, то есть она и с орфографическими, и со смысловыми ошибками на двух страничках. Они очень спешили, отправили это экспресс-почтой, и видно, что сегодня там были какие-то движения по апелляционной жалобе, а когда будет рассмотрение, непонятно. В теории они могут провести рассмотрение этой жалобы даже после уже суда по замене условного срока на реальный. Но судя по тому, что они торопятся, я все-таки рассчитываю, что, может быть, на этой неделе будет рассмотрение.
На ваш взгляд, вот юридически можно как-то отбить эти претензии в СИН к Алексею Навальному? Я так понимаю, что ему в случае их выигрыша грозит чуть меньше, чем 3 года колонии, да?
Ему грозит меньше, чем 3 года колонии, потому что он был под домашним арестом, и там различные там системы зачета того, что он был под домашним арестом. И, конечно же, отбить эти претензии в СИН юридически совершенно возможно. На самом деле это замена условного срока на реальный, это крайне не такая распространенная штука, там, что не явился на контроль несколько раз, тем более с уважительными причинами и с сознанием, где он находится. Крайне редко в таких случаях, честно говоря, суд заменяет условный срок на реальный совершенно бессмысленно. Поэтому я думаю, что отбить эти претензии совершенно реально.
Но есть еще...
И тем более мы знаем, что, извиняюсь, что такие случаи уже были. Ну, то есть это же не первый выход в СИНа с представлением о замене условного срока на реальный, второй или даже третий, и до этого суд ничего не менял, а лишь продлевал испытательный срок, именно поэтому он так длился долго, вот до конца 2020 года.
Ну вот сейчас действительно массовые такие репрессии, ваши коллеги Кира Ярмыш, Георгий Албуров, Олег Степанов попали, там начальники многих региональных штабов задержаны, арестованы, там дела по нарушений санитарно-эпидемиологических норм возбуждены по перекрытию дорог и так далее. А удается ли оказывать юридическую помощь людям сейчас?
Да, мы знаем, что сейчас известно о возбуждении 15 уголовных дел по различным статьям и самым экзотическим даже статьям. Я так понимаю, что там санитарно-эпидемиологические требования, вовлечение детей. Вот те статьи-то, по которым, мне кажется, даже и практики-то никогда не было. Но, тем не менее, в том числе к моим коллегам, которые находятся сейчас в спецприемнике, приходят и с допросом, в том числе по этим делам, поэтому ну, как несерьезно к этому относиться не стоит. И да, фонд борьбы с коррупцией совместно с коллегами из Агоры, Апологии протеста, ОВД-Инфо оказывает юридическую помощь. К нам приходят письма, звонки. Точное количество не смогу сейчас сказать, но их очень много.
Спасибо, Иван Жданов, с нами. Я хотел бы просто обратить внимание на то, как действовала полиция в это время, вот, собственно, когда акция была. Вот. Действовала жестко и даже, я бы сказал, довольно жестоко, фактически набрасываясь на людей, которые, собственно, стояли абсолютно мирно и никакой агрессии не проявляли. Ну, в ответ, собственно, реакция уже была ближе к вечеру, стали закидывать снежками, и, так сказать, пострадала одна машина с мигалкой ФСБ, вот, которую попинали и закидали тоже снежками, как и автобус с полицией. Ну, у нас в студии сейчас Станислав Белковский. Станислав, добрый вечер. Вот вы видите перемену в поведении манифестантов, тех людей, которые выходят на улицы. Вот нас уже многие пугают сегодня, что прямо началась гражданская чуть ли не война.
Нет, качественных перемен я не вижу. Ни по численности участников протестов, ни по их поведению. Я считаю, что радикально агрессивное крыло стало больше, чем было раньше. Но, опять же, реакцию властей я не назвал бы слишком кровавой. И более кровавой, чем она была раньше.
Ну, что значит более кровавой? Они, так сказать, не смогли потерпеть. Вот есть люди, которые пишут, а что, почему власти вообще запретили акции протеста? Ну, выпустили бы пар. Кстати говоря, де-факто это в некоторых городах произошло, если я не ошибаюсь, в Томске.
Это укладывается в общую философию федеральной антиковидной политики. Такие решения принимаются на региональном уровне. Ясно, что Москва – это столица, это не просто регион, поэтому здесь нельзя допустить разгула массовых гуляний. Но мы же видим, как во всем мире, я сожалею, что мне приходится апеллировать к мировому опыту, в эпоху ковида ничего не разрешают.
Вы прямо как Путин. Путин да. Сегодня тоже рассказывает, что там в Америке тех, кто в Капитолии ворвался, всех пересажают и вообще ничего не...
Всех пересажают железно, а некоторые уже 5 человек убили. Поэтому здесь это является фактической стороной вопроса, а не точкой зрения. Нет, я не увидел. Понимаете, действительно была мощнейшая информационная кампания на тему того, что эти акции беспрецедентны, они не беспрецедентны. Извините, что повторяться не буду, ни по численности, ни по атмосфере, хотя, может быть, атмосфера была несколько более агрессивной со стороны протестующих, что понятно. Усталость от путинского режима и его связанных с ним проблем накапливается. Естественно.
Ну вот я, кстати говоря, чтобы у нас было, так сказать, с фактами все. Вот, пожалуйста, история в Петербурге, где один из ОМОНовцев ударил женщину, прям, скажем, беспричинно, можно посмотреть. Потом он бежит. Сегодня эту женщину обрабатывали там в больнице, приходили с извинениями. Ну что, может быть, они хоть раз возбудят уголовное дело против
понимаете,
человека, который
превысил полномочия? Я не считаю, что это правильный подход. Дело в том, что вообще нагнетание призывов к мести никогда не кажется мне в истории хорошим делом.
А где нагнетание призывов?
Я их вижу постоянно. Сначала выяснялось, что Маргарита Юдина, 54 лет, о которой идет речь вообще по смерти, это не так. Ее действительно выписали в нормальном состоянии еще вчера. Опять же, я читаю же круглосуточно все эти истории изо всех источников. Абсолютно изо всех.
Она уже дала интервью, где она рассказывает, что, наверное, приняла
потом,
эти извинения.
Потом наш друг Борис Владимирович Вишневский написал письмо о том, что надо возбудить уголовное дело против ОМОНовца, независимо от того, помирились они с Юдиной или нет.
Да, уголовное, по-моему, преследование в данном случае не зависит от примирения.
Уголовное преследование не зависит от примирения по смыслу этой акции. Считаем ли мы реакцию, тенденцию к покаянию правильно или нет? Да, или нет, мы будем нагнетать дальше и говорить, ну, силовики извинились, но это и плохо. Потому что они смазали всю картинку, надо было окончать. Надо, чтобы человека убили, чтобы силовики просто
оттанцевались
на трупе.
Нет, но они же хотят вывести из-под ответственности ОМОНовца, чтобы за все время, Чиков сказал, что, по-моему, за 10 лет не было ни одного дела за превышение, так сказать, вот такого рода на митингах. Так что здесь хотят сохранить ту же самую картину, что полицейский может действовать безнаказанно в
любом
случае.
Человек, который, кстати, некорректный ролик разместил с восторгом по поводу этого инцидента, уволили. Может быть, уволят. И это вам вопрос общего настроя. Да, я понимаю, что Маргариту Юдину уже искушает бес, что она станет лидером народных протестов.
Но это вряд ли. Она бедная женщина.
Это всегда так бывает. Знаете, я помню рядового Сычева. У меня есть такой приятель Антон Баков, который возглавлял тогда штаб Союза правых сил. Была большая полемика. Стоит ли включать рядового Сычева в первую тройку предвыборного списка СПС? Я не имел к этому ни малейшего отношения. отношений, кроме теоретического обсуждения с Антоном Баковым, я согласился с его аргументом, что это надо сделать, потому что если рядовой Сычев будет в первой тройке СПС, то о нем забудут через 3 года, а если не будет, то сразу. К сожалению, так и получилось.
Вот да, и тот журналист, который писал о нем мерзости, уже успел побывать и оппозиционером, а потом перейти снова на кремлевскую службу, и ничего, ему руку подают. Действительно забыли об этой истории. Это правда. Политтехнологии – великая сила. Давайте мы теперь все-таки Ивана Жданова еще послушаем, как юриста. Иван, а вы как все-таки восприняли эти события? Как беспрецедентные или вот они рядовые, как Станислав нам сейчас доказывает?
Сказал, ну, что они рядовые,
а какие?
Не беспрецедентные.
Нет. Вот так.
Ну, тогда хотелось бы услышать, какие прецеденты Станислав Александрович нам расскажет. Я не помню. Может, я сильно моложе и не помню таких митингов по всей России. Может быть, может, я просто забыл.
Несанкционированных, я бы отметил.
Несанкционированных, которые тотально не разрешались в Российской Федерации. Что касается призывов к мести, какие призывы к мести? Есть уголовный кодекс, есть конкретная ответственность. И что касается возбуждения уголовных дел на оппозиционеров, любых абсолютно, то они возбуждаются просто по щелчку пальцев без каких-либо оснований. По отношению к полицейским, давайте обойдемся за призывы к мести. Ну, какие призывы к мести, когда Владимир Путин сегодня говорил о том, что давайте действовать в рамках закона, в том числе по отношению к правоохранительным органам он это говорил, и в рамках закона совершенно должно быть возбуждено уголовное дело. Я не говорю уж о том, что должно быть возбуждено большое количество уголовных дел о воспрепятствовании проведению мирных собраний, потому что в подавляющем большинстве случаев подавляющее количество участников процесса вели себя абсолютно мирно. Поэтому такие уголовные дела это тоже должны быть о воспрепятствовании проведения этих мероприятий. И поэтому фраза о том, что давайте не нагнетать в призывном месте, мне совершенно непонятна.
А, кстати говоря, есть ли все-таки планы проводить новые акции протеста, раз Алексей Навальный не освобожден, собственно? Вот, кажется, Леонид Волков уже высказывался на эту тему, и суд будет 2 февраля.
Да, мы об этом говорили, о том, что другие акции будут, и, безусловно, это не должно быть разовой акцией протеста. Мы говорили о том, что акции будут 31 января в 12 часов, и суд 2 еще января будет, безусловно, вызовет тоже какую-то реакцию.
Ну вот власть еще ни разу не уступила политическим протестам, я вот не помню. А на что вы все-таки рассчитываете сейчас, Иван?
Власть уступила в 2013 году, когда его освободили из СИЗО. Нельзя сказать, что там была формальная реакция именно на протест, потому что с точки зрения времени там действительно его отпустили чуть. Еще решение было принято о том, что его отпустить, оно было принято раньше, чем люди вышли на улицу. Но, тем не менее, в Кремле достаточно внимательно наблюдают за реакцией и за тем, они могут анализировать еще до того, как люди выйдут на улицу, сколько людей примерно выйдет на улицу и очень чутко на это реагирует. Исходя из этих данных, принимают часто решение о разгоне либо не о разгоне. Я действительно согласен, что полиция действовала не так на самом деле жестко, как могла бы. Это не 27 июля 2019 года. И это связано, конечно же, я связываю это с массовостью протеста, который был 23 января. Поэтому я думаю, что они также могут смотреть на реакцию. Ну, посмотрите, они сегодня вытащили самого Путина оправдываться. Я не припомню случаев, чтобы он оправдывался после того, как мы выпустили какое-то расследование. Я не припомню случая, я вчера смотрел ролик на, в основной передаче на «России-24» с Дмитрием Киселевым, где 20-30 минут только рассказывалось о том, какой Навальный плохой и какие, как протестанты действовали агрессивно, вовлекали несовершеннолетних. Я такого вообще не припомню, упоминания количества Алексея Навального и наших расследований на федеральных каналах, поэтому это реакция. Они понимают, что когда фильм посмотрел 86 миллионов человек, то если они просто будут об этом молчать, то, ну, то есть обсуждать будут только расследования. А то, что там говорят на Первом канале там, про какие-то сомнительные достижения, то, что они там обычно говорят, никто никогда уже не будет обсуждать. Поэтому они забеспокоились и начали об этом говорить. Это интересно.
Станислав, они забеспокоились? Вот зачем они действительно рекламируют Алексея Навального? Был такой всплеск информации. Ну, вы же знаете, как опытный политтехнолог в прошлом, что все, что не некролог, это пиар, собственно. Да, когда рассказывают, что он там детей зовет на площадь, кто-то скажет, да я вместо детей пойду на эту площадь, раз я не люблю там Путина и власть.
Разумеется, нет. Вообще Алексей Анатольевич Навальный очень успешный, эффективный политик. С этим я не то, что не спорю, а поддерживал эту теорию много лет. И, безусловно, и проект «Дворец» очень успешен. Другое дело, что, понимаете, я не представляю всепобеждающую силу, которая ассоциируется с Алексеем Анатольевичем Навальным и идет к власти. Я представляю именно пожилых людей, практически выбывших из борьбы за какие бы то ни было серьезные достижения в этой жизни.
И вы сидите на горе и ждете, когда что-то проплывет по реке.
Нет, я не сижу на горе, я сижу глубоко под горой. Что вы, Михаил? Я простой обыватель, который привык просто отличать понятия «успешный» и «правильный».
Так. Ну вот он успешный?
Очень успешный. Безусловно. То есть результатом вообще всех действий Алексея Анатольевича Навального за последние 11 лет было ожидаемое им и чаемое им превращение в единого и безальтернативного лидера оппозиции, которым он и стал. И этим он обязан исключительно самому себе.
А мне кажется, что он обязан этим Владимиру Путину и всей его системе.
Нет, если ему удалось спровоцировать систему и Путина на то, чтобы она ему помогла в этом процессе, то тем больше он молодец. Обязан он себе. Система же могла не так реагировать, а по-другому.
Но система же могла его убить просто-напросто, но не доубила. Видите, ну, как случилось?
Ну, значит, система дураки, а он
еще
умный.
И повезло. Нет, ну, может быть, просто повезло ему,
дураки,
нам, стране.
Да, а он умный. Понимаете, опять же, фильм «Дворец» блестящий, замечательный. Если бы был снят порнофильм про Владимира Владимировича Путина, особенно с участием Ким Кардашьян, то он набрал бы 1 миллиард просмотров, согласитесь.
То есть, не знаю. Да? Но если бы он был убедительный, понимаете, здесь же, кроме, так сказать, аквадискотеки, про которую теперь скандируют, кроме дискотеки теперь есть и там шеста, и всех прочих смешных вещей, балдахина, ёршик, там, видимо, да, от клопов, золотого ёршика символического. Там еще документы есть, понимаете?
Ну, как правильно заметил сегодня Владимир Владимирович Путин, если следовать сугубо формальному юридическому подходу, я не юрист, я скорее жертва юристов с разных сторон, он «Дворец» не принадлежит ни ему, ни его ближайшим родственникам.
Вот давайте мы тогда цитату здесь дадим,
так,
Станислав. Вот
так.
Пусть он у нас выскажется сам. Да, мы не можем его проинтервьюировать, но вот он выскажется.
И фильм этого не отрицает.
Да, смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж.
Ну что ж, Станислав, оцените, как опытный политтехнолог, ответ Владимира Путина. Вот, на мой взгляд, он опровергает то, в чем его и не обвиняют. Его же не обвиняли в том, что он вот формальный юридический владелец этого дворца.
Понимаете, такого типа фильмы же не апеллируют к формальному сознанию, а они апеллируют к чувству справедливости, что дворец его по справедливости, да?
Но он пользуется им, правда?
Откуда я знаю, я же там не был.
Вы не были, да. То есть вы, для вас это не аргумент? Там, ФСО, охрана,
понимаете,
значит,
для меня, вот лично как физического лица, зона. Я же не политик, который претендует на доверие широких народных масс. Поэтому я не оперирую такими категориями. А для меня то, что этот режим...
То есть факты для вас не факты?
Нет, нет. Михаил, это типичная манипуляция. Какие факты? Где они?
Ну, факты. Что? Беспилотная зона.
Беспилотная зона,
есть?
Да.
Есть, есть. Погранохрана есть, есть. Спецзакрытая территория есть, есть. Есть. Охрана Федеральной службы безопасности есть, есть.
Есть.
Финансирование из бюджета Транснефти и Роснефти есть, есть.
Нет.
Либо это Путин, извините, по статусному, вот как бы этому сопровождению, либо Путин не глава российского государства.
Нет, минуточку. Опять же, если подходить к формально, сугубо формально с этой точки зрения, то Путин вас переиграет, Михаил. Потому что все, что в чем вы сказали, не является никаким юридическим доказательством ничего.
Но пусть она
Например, в частности, Транснефть и Роснефть являются акционерными обществами. Они не подчиняются. Нет, они являются государственными компаниями.
Да, конечно.
Там контролирующим акционером является государство. Все решения принимают через собрание акционеров.
То есть они могут директоров. Частному лицу сливать свои они деньги могут, из дохода.
Если это было принято решение легитимным органом управления этих обществ, безусловно. Но мы сейчас в эту сторону не идем, потому что ни я, ни вы не юристы. И начал я говорить вовсе не об этом. Начал я говорить о том, что то, что этот режим построен на коррупции, и что Владимир Путин контролирует огромные ресурсы в 2005 году, поэтому мне это не новость.
Так,
да,
ну,
книга «Мой бизнес».
Для вас не новость, для народа новость.
Очень хорошо, поэтому, как я еще раз подчеркиваю, что Алексей Анатольевич Навальный очень успешен и как политик, и как пропагандист. Но этот дворец стоит гораздо меньше, чем те активы, которыми Владимир Владимирович Путин распоряжается, поэтому мне это не так важно. Для меня, но я не
что
представитель
важно?
Большинства.
Что важно для большинства тогда, а потом мы его спросим.
Важно для большинства, что вот люди живут в роскоши, и это плохо, да, я согласен.
Угу. Когда они живут бедно.
Да, но это всегда было так важно.
Когда стоимость этого дворца, это стоимость 27 тысяч, например, квартир.
Да, да. И,
ну и там сколько
и,
там
и миллиарды ёршиков. Но это для меня, как физического лица, а вы же приглашаете меня, в отличие от Ивана Жданова, я не представляю никакую политическую силу.
Конечно, вы как аналитик,
я простой
как гражданин.
Я простой обыватель.
Гражданин.
Живущий в той самой маленькой квартире, 27 тысяч которых стоит путинский дворец. Для меня это неинтересно. Мне интересно с точки зрения глобальных трендов, какая власть формируется в России после ухода Владимира Путина, который не бежен уже потому, что эта система рухнет под тяжестью собственных проблем.
А не под ударами Навального?
Не под ударами Навального.
Хорошо, давайте мы Ивана еще спросим. Слава богу, он с нами. Иван, а что вы скажете, действительно? Вот вы слышите эти аргументы. Ну так, сомнения нашего друга Станислава Белковского.
Никаких сомнений в том, что это выдающаяся работа у меня нет, я их не
высказываю. Нет. Сомнения в том, что там это Путин или не Путин, и вы ничего не докажете, а вы докажите.
Путин или не Путин, для меня это не важно. Я сказал. А если идти строго формальным путем, можно сказать, что это не Путин.
Ну, Путин скорее, сказал, что он не Путин.
Да.
Я же написал сегодня в анонсе, что это дворец не Путина. Не Путина.
Да.
Путина не Путина. А чей-то там дворец, но очень богатый. Иван, извините, мы тут припираемся.
Может, не того Путина, может, другого президента Путина дворец. Я абсолютно в этом действительно можно не сомневаться. Мы не найдем ни одной бумаги, где бы в Росреестре было бы сказано, что это дворец Путина. И там бумаги из, не знаю, Министерства юстиции, что да, этот дворец принадлежит Владимиру Путину. Но обратите внимание, как Путин сегодня забавно потроллил даже расследователя. Он упомянул дальше, что он будет делать после того, как закончится его президентский срок.
Он сказал, вот пойдет.
Пойду к Борису Титову советником. А ведь мы же на своем расследовании говорили о том, что Борис Титов был какое-то время номинальным владельцем дворца и участником вот этих схем по обеспечению жизни Владимира Владимировича Путина на курортах Краснодарского края. Безусловно, Путин играет в эту игру, когда он вышел купаться в синих трусах на крещение, омываться, извиняюсь за слово, купание. И он подает таким образом сигналы. Но вот это оправдание... говорить о том, что наше расследование фейковое из-за того, что мы поставили его купание в бассейне во дворце, когда он купался в Енисее несколько лет назад и коряво плавал баттерфляем, Мне кажется, да, Владимир Владимирович Путин не очень умеет пользоваться интернетом и не понимает, как это работает. Конечно, то, что мы показывали внутри дворца, во многом это зарисовка дизайнерская, потому что у нас были только план, схемы и графики, переводы. И вот это вот все мы заказали в дизайнерском бюро, план, схему. Но количество доказательств того, что этот дворец принадлежит Путину, превышает вне разумных сомнений, оставляет то, что именно этому Путину и именно этому президенту об этом могут сказать любой житель Геленджика. Они об этом знают, потому что там работает большое количество геленджикцев непосредственно на обеспечение этого дворца. Поэтому доказательств много по совокупности. Именно поэтому мы сделали двухчасовой фильм, где прожевываем каждое доказательство и факт коррупции. Потому что это все-таки публичные компании, опять же, Транснефть, оно так и называется, ПАО, например, публичное акционерное общество, и траты на обеспечение содержания дворца Владимира Путина явно не является их уставной целью, как и Роснефти тоже.
Ну, вот есть живые свидетели, наверное, у вас. Вот тот же Сергей Колесников, который стоял в начале этого проекта, тоже, в общем, много что рассказал.
Сергей Колесников, есть свидетели, которые, конечно же, опасаются за свою безопасность и которые не хотят раскрывать своих имен, и их достаточно много. Это обычные люди, которые живут там на зарплату 30 тысяч рублей, средняя зарплата в московском регионе, их свозят, они работают на этой огромной стройке, и кто-то знает, что это резидент, что там Путин бывает. Кто-то не знает, но большая часть, конечно же, понимает.
Ну, с вашей точки зрения, этот фильм, вот он изменил массовое сознание в России? Вот люди жили-жили и не знали, что есть такая роскошь, что есть олигархи, что есть система коррупции. И вот для них это шок или не шок?
Мне кажется, очень часто в разговоре с не с оппозиционными моими там друзьями или с окружающими на улице мы слышали тот аргумент, что ну все же воруют, ничего страшного нет, это же там руководство, оно должно жить побогаче, это нормальная история. Но никто не представлял того масштаба воровства и то, что можно тратить деньги, которые уже можно реально там считать в процентах от ВВП, на какое-то такое личное обогащение, на бессмысленную огромную стройку, которая, мне кажется, может быть описана только в художественных романах. Я не знаю, ну вот, например, есть такой роман «Пирамида». Там строили советские граждане огромную статую Сталина до небес. А вот тут вот в нашей реальности это огромный дворец для Владимира Путина, который так и не был построен, зарос плесенью и перестраивается опять, и стройка продолжается, огромное количество денег продолжает тратиться. Это напоминает, этот дворец все-таки как-то символизирует Россию. Я думаю, в массовом сознании мы не ожидали такого количества просмотров. Там 86 миллионов, мы думали, что он, ну хорошо, если там первые дни наберет, как он вам не Димон, там 25 миллионов, 30 миллионов, но 86, конечно же, это перелом сознания. Например, вся аудитория российского Ютуба 60-65 миллионов человек, а тут 86 и 70% смотрящих из России. Безусловно, это перелом сознания.
Станислав, а что вы скажете? Король голый, вот он с золотым ёршиком перед миллионами людей прошелся, и они теперь будут, как в сказке Андерсона, видеть Владимира Путина?
Нет. Тут не надо ничего примитивизировать. Во-первых, то, что дворец так и не достроен, покрыт плесенью, говорит в том числе о том, что он им не пользуется. То есть это не является для него важным обстоятельством.
Наоборот, он хочет жить в нормальном помещении.
То, что этот дворец символизирует сегодняшнюю Россию, где ничего нельзя довести до ума из-за полного развала менеджмента и деградации и неправильной кадровой политики, безусловно, так. Но не надо упрощать систему отношений Владимира Ильича Путина с народом. Он остается достаточно популярным правителем. Еще раз говорю, что у него есть опасность, определенные заслуги с точки зрения большинства российского народа.
Какие же заслуги?
Никаких. Я с вами готов согласиться, Михаил. Этот человек 20 с лишним лет сидит на своем посту, просто потому что он полный чмо и лох. Нет, сразу
он
согласен.
Он талантливый манипулятор, скажем.
А например. Навальный не талантливый манипулятор.
Я не обсуждаю.
Кстати, возвращаясь к вопросу о беспрецедентности акции, и так, чтобы закрыть гештальт, потому что потом будет сказано в порядке талантливый манипулятор, что Белковский не ответил на это замечание. Что акция не беспрецедентная. Акция в поддержку Навального же 18 июля 2013 года собрала больше народу значительно, чем в Москве вышло 23 января.
Сомнительно.
Нет, не сомнительно. Там... 30 тысяч вышло. У меня все ходы записаны. Поменьше, я готовлюсь к эфиру по завету.
Ну, а здесь 40 было.
40 не было.
Это, вот видите, у нас разные оценки.
У нас разные оценки.
Вот видите, так что мы не сошлись.
По белому счетчику и по фотографиям сверху, которые я видел, было 15-18.
Знаете, есть такая версия, что вот люди так активно пошли на эти запрещенные акции протеста, вот не только из-за социальной справедливости, из-за там дворца и так далее. Они, наконец, поняли, что Владимир Путин не может им предъявить образ будущего.
Вот, да, конечно.
Вот образ своего будущего у него есть. Вот этот дворец, который находится в процессе достройки.
Ну, как адвокат Владимира Владимировича, а вы, значит, представитель ФСБ официальный, да? Я много лет сотрудничаю с этой организацией, это фонд Станислава Белковского.
Записали?
Да, конечно.
Записали.
Да. Я хотел бы сказать, что если Владимир Владимирович Путин связывает свое будущее с Геленджиком, значит, он уже значительно лучше подавляющего большинства представителей российских элит, которые с Россией, недвижимостью в России вообще никакого будущего никогда не связывали.
Ну, те, у кого санкции, кто не выездной, им приходится вкладывать в Россию?
Ну, это после 2014 года, да. Если сейчас будут
так введены... и Путин после 2014 года.
Нет. Да. Почему? Дворец строится 15 лет, а первая история о дворце, это же расследование многолетнее.
Десятый
год, когда Сергей Колесников появился. Да? Ничего качественного нового, опять же, мы о дворце не узнали, что не опровергает тезис о том, что это очень талантливый сделанный проект. Это я полностью подтверждаю, потому что самый талантливый политик...
С большим количеством документации. Давайте все-таки...
Которая не всегда подтверждает сказанное. И если у нас будет 3 часа времени, чтобы мы с вами посидели, да, не всегда. Это нормально. Это же искусство. Искусство не должно быть юридически чисто.
А, мне кажется,
оно транслирует,
это не искусство.
Оно транслирует определенный
месседж. Это искусство факта.
Это не искусство факта. И я могу... Мы просто можем с вами сесть, вот взять документы, опубликованные в фильме и сам фильм, где одно с другим не сходится. Но сейчас у нас нет такой задачи. Я, безусловно, подтверждаю, что Алексей Анатольевич Навальный свой место и статус главного и единственного российского оппозиционера обрел абсолютно заслуженно в силу своих талантов.
Вы не ответили на вопрос о образе будущего.
Его нет и не может быть у Путина, потому что Путин предатель прошлого. Он всегда таким и был.
Ну а как же он продает это прошлое людям?
Он продает это прошлое после тяжелой психотравмы 90-х годов, когда очень значительная часть народа поняла, что жизнь не имела никакого смысла, что все рухнуло. Рухнули в основном социальные структуры, которые сформировались при Советском Союзе. Да, Владимир Путин, собственно, пытался законсервировать образ прошлого как гарантия того, что будет с людьми ничего такого ужасного больше не случится. И, собственно, был достаточно успешен, опять же, при реализации этой миссии.
Поэтому... Это уже 10 лет прошло, как он был успешен. Все, доходы падают. 10 лет.
Нет, ну, минуточку.
Воевать приходится.
А нет, это, так сказать, идет по синусоиде, то есть никаких катастроф пока не возникало, и Владимир Путин тоже, надо дать ему должное, как и Навальному, демонстрировал чудеса политической интуиции и в ряде случаев спасал ситуацию тогда, когда она оказалась весьма для него рискованной. Поэтому он научился работать с русским
народом.
Вы про
войну с Украиной?
Война с Украиной – это совершенно отдельная тема. Он всегда, когда возникает какой-то социальный кризис в регионе, ведь Путин нередко туда едет. Да, он, так сказать...
Давно не ездил.
Нет, в Иркутск ездил так совсем недавно, в прошлом году.
В Иркутске, кстати, очень много людей вышло. Люди потрясены просто
Иркутск,
тем, сколько их было.
Иркутск всегда был чрезвычайно оппозиционным.
Ну, особенно сняли губернатора после того, как избранного, да?
Вы можете посмотреть, что оппозиционно настроены регионы, в которых губернаторы менялись часто. Иркутская область – это один из них. Опять же, ничего качественно нового мы не узнали.
Вот есть много городов, где люди вообще не выходили раньше. Ну, Краснодар, например. Вот просто ничего не было, а тут вдруг вышли. И много-много маленьких городов, где никогда ничего там 10 лет не происходило, но там 50 человек – это большая масса оппозиционная вдруг откуда-то появилась.
Я с вами согласен.
Согласен?
Что в стране много недовольных, согласен. Но я не согласен с тем, что произошло что-то беспрецедентное, и этих недовольных стало 90%. Давайте не обманывать себя.
Нет, я не говорю, что 90%. Мне просто, Станислав, ну, молодежь-то, вот вы согласитесь, да. Молодежь, она про 90-е годы, мало что знает уже. Есть некие штампы, да? И вот они они ничего не знающие про 90-е годы, они видят дворец, да. Они видят вот эту жизнь, они видят.
Понимаете, я очень надеюсь, что для молодежи дворец не является критерием. Я очень надеюсь на это. Да, конечно, хамство власти, ее абсолютно беспардонное поведение отношения к своему народу является критерием. Но не энергия, а ресентимент. И вот человек построил дворец, или кто-то построил дворец, сейчас мы пойдем его отнимем. Что молодежь больше интересуется вот именно теми самыми глобальными трендами, которые интересуют старика меня, а не заменой несправедливой авторитарной власти на справедливую, что во многом это энергия ресентимента была двигателем Владимира Владимировича Путина, и я не хочу, чтобы она была двигателем какой-то постпутинской политической реальности. Опять же, это желание абсолютно ничтожного человека, который не может стоять на пути железного потока истории.
А что за глобальные тренды-то все-таки, которые вас так волнуют?
Меня глобальный тренд – это гуманизация, в первую очередь, повышение ценности человеческой среды обитания, ценности здоровья человека и ценности возвращения христианским первоосновам. Вот.
Пора в монастырь вам, пожалуй.
Так. Согласен полностью.
Вот. Абсолютно согласен. Да, Иван еще с нами, кажется. Иван, ну а вы что скажете все-таки? Вот действительно молодежи было много, лица молодые, свежие, люди активные, иногда, может быть, даже излишне активные, придется вам их выручать. А делается ли специально вами, вот вашей оппозиционной, назовем ее коалицией, какая-то ставка на молодежь специально?
Давайте начнем с того, что раз уж лейтмотивом нашего сегодняшнего эфира является прецедентность и беспрецедентность акций, я как участник и организатор митингов в 2017-2018 годах отлично помню, что тогда было 60-70 городов, принимающих участие в акциях, и, конечно, и близко не видели мы такого, чтобы в Санкт-Петербурге весь Невский проспект был заполнен людьми и потом заполнен так Марсово поле. Поэтому я бы сказал, что нет, тогда было все-таки поменьше людей, и тогда большая часть митингов была все-таки согласована. Мы часто очень соглашались на те предложенные места, летом это было те предложенные места, которые нам предлагали органы исполнительной власти субъектов. Что касается того, что молодежь не мерит сегодняшнюю ситуацию по дворцу, да, я думаю, что на самом деле дворец молодежь воспринимает как что-то, что это такое вообще, что это за безвкусица, что это, как вообще это может быть в современной России, что так, то, что вот не вписывается просто в сегодняшнюю реальность ни по стилю, ни по вкусу, ни по масштабам, ни по способу управления государством. Зачем это вообще здесь? И это действительно... Вот такое прошлое пробуждается, что молодежь это никак не может и не хочет воспринимать. У нас нет какой-то такой специальный отдельный отдел по работе с молодежью или отдел по призыву людей школьного возраста. Такого совершенно нет. У нас, я напомню, что мы поддерживали митинги и организовывали митинги против повышения пенсионного возраста, и туда выходили в основном пенсионеры. Поэтому в основном люди пенсионного возраста. Безусловно, нам еще очень-очень много нужно работать, и поддержка, которая у нас сейчас есть, поддержка у Путина еще выше. И в нормальном, там, демократическом, свободном государстве это тот процент, там, любой политтехнолог знает, что это тот процент, который есть у Навального и той части общества, с ним можно работать и делать из этих процентов большинство поддержки, если бы нас там пускали на выборы. На телевизор, я не говорю уже о телевизоре, но ушло то время, когда мы хотели на телевизор, нас вполне мир Ютуба устраивает. Но мы можем реально переламывать сознание, если там, у нас будет больше площадок. И мы развиваем, поэтому нам важны подписчики на наших Ютуб-каналах, нам важны подписчики в соцсетях и везде. И за последние там 4 года, начиная с расследования фильма «Он вам не Димон», мы сделали такие шаги по расширению нашей аудитории, которые сами нас иногда не то что пугают, а впечатляют в том плане, что по количеству штабов, сторонников, сотрудников и подписчиков и всего-всего другого, с чем мы будем продолжать работать.
А вы рассчитываете вдруг, что власть сделает такой финт и решит вас выпустить, например, на думские выборы? Ну, выпустить пар, выпустить вашу партию, например, там, или какой-то партии разрешить вас выдвинуть?
Ну, это власть обычно не совершает таких умных шагов, чтобы пустить кого-то. И они редко, крайне редко делают эти вещи. Они вот пустили Навального в 2013 году, обожглись. В Костроме их план пустить нас в самый последний момент кампании по выборам в Костромскую областную думу у них сработал. Тогда действительно мы не получили большой поддержки и были в таком странном союзе с другими политическими силами. Это был бы умный ход. Кого-то пустить, где-то пустить с другими кандидатами, облить грязью и прочее, прочее. Но мне кажется, они уже на это не могут решиться, потому что становится страшно, а вдруг где-то кто-то пройдет, где-то кто-то проскочит. И вот сейчас есть у нас в горсовете депутаты в Новосибирске, в Томске, и там несколько депутатов, а слушают их очень многие, и они становятся популярнее. Это достаточно опасный для власти тренд.
Хорошо, Станислав, во-первых, вот к предыдущему. Не сделал ли Владимир Путин эстетическую ошибку? Вот если бы он этот дворец или те люди, которые ему строят, оформил его, условно говоря, в хай-теке, а не в стиле какого-то пошлого Людовика, может быть, молодежи это бы понравилось? Они сказали, вот, ворюга крутой там какой-то, все дворец строят.
Смотря что мы именно под молодежью. Если молодые мозги, то им это все равно. Если люди... Действительно, многие люди были возмущены именно абсолютно безвкусицы этого дела.
А бесстыдством нет?
Понимаете, ничего нового с 90-х годов в этом смысле не случилось. То есть здесь это зыбкий лед. Не говоря уже о том, что если бы я был юристом самоучкой Владимира Путина, в суде я, безусловно, доказал бы, что это никакого отношения к нему не имеет. Юридически, не фактически. Я не утверждаю, что не имеет.
У вас есть шанс еще?
Нет, шанса у меня нет. Потому что я стараюсь не заниматься ни своим делом, то есть никаким. Но если говорить о верховенстве права, о юридических позициях, то вот тут тоже надо осторожно. Да, это зыбкий лед, потому что, понимаете, Путин вообще классический бизнесмен 90-х годов, а не рыбоглазый чекист, что я всегда утверждал. Именно так и делался дворец. Я в миниатюре таких дворцов видел довольно много здесь, на Рублевке, в Москве.
Есть дворец Миллера там такой, якобы Миллер.
Дворец Миллера не на Рублевке, насколько я знаю, я там не был.
Там.
Но другие, похожие на это строение, я видел в меньшем масштабе тоже с казино и так далее. Это проявление синдрома голодного детства, который присущ многим людям, спешно разбогатевшим в 90-е, стремительно разбогатевшим в 90-е. Я не разбогател ни в 90-е, ни впоследствии, но мне этот синдром, мне Белковскому, тоже присущ. То есть, когда я начинал работать и дружить с Борисом Абрамовичем Березовским, то один из его помощников, чтобы меня надо мной посмеяться, скажем так, в лучшем случае, сказал Березовскому, что Белковский – это человек, который съедает все бутерброды с тарелки, принесенные ему. И так оно и есть. Знаете, что такое синдром голодного детства? Это когда что-то достается, нужно это максимально быстро освоить, уже завтра у тебя этого не будет. И в этом смысле я прекрасно понимаю психологию этого вопроса.
Путина.
Ну, тех людей, которые построили дворец, поскольку, понимаете, я абсолютно не убежден даже не с формальной точки зрения, а с фактической, что Путин уделял этому проекту существенное внимание, лично Владимир Владимирович Путин, физическое лицо.
Ну, так вот с ним получилось, что теперь это с ним ассоциируется.
Да, конечно, конечно. Помянут меня, помянут и тебя.
Да, так что куда же деваться. Вот, и все-таки про умные шаги. Вот то, что мы сейчас с Иваном обсудили. Вот вы умные шаги со стороны власти не ждете. Некоторые вот ждали, например, что Навальный прилетит, ему вручат повестку в суд и отвезут домой. Например, да, очень вежливо, аккуратно там, ну и так далее. Там, условно говоря, люди выйдут, им дадут постоять на Пушкинской площади и разойтись рядом с полицией, да, они будут за ними гоняться и толкать.
Понимаете, здесь, как адвокат Путина, такова моя роль в этой ситуации, объективно, я хочу сказать, вот когда полицейские начали извиняться перед Маргаритой Юдиной, их поддержали или, наоборот, сказали, что их надо посадить? Сказали, что их надо посадить, да, то есть не поддержали их. Порыв, извиниться, я что это был никакой не порыв, а приказ начальства, но неважно. Да? Владимир Владимирович Путин, на этого я как адвокат Путина скажу, а кто бы меня похвалил, моего клиента, за это? Вот я бы пошел вам навстречу. И чтобы вы сказали, что под нашим давлением кровавый тиран и коррупционер, да? Нет, вы бы так сказали? Да, вы бы так и сказали. А зачем мне тогда идти
это
на
уступки?
Да. Хорошо. Нет, власть, конечно, на это не пойдет, поскольку все места в Думе уже расписаны, так или иначе.
Ну, расписано. А что, 10% нельзя, так сказать, выделить оппозиции?
Нет, потому что...
Она страшная? Чем она страшная?
Она, у Владимира Владимировича все разделено по графам. Оппозиция – это вне системы. Есть системная оппозиция, которая представлена в Думе, это КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия.
Ну, это патриотический блок, как они сами говорят, они ничем не отличаются.
Есть несистемная оппозиция, которую возглавляет Алексей Анатольевич Навальный, поскольку она...
Значит, есть двухпартийная двойная система теперь, как в Америке.
Биполярная. Вот я сейчас организация ФСБ, с которой я связан органически всю жизнь, практически подготовил доклад «Биполярная Россия», который сейчас и будет опубликован. Да, конечно, это биполярное политическое расстройство, где одним полюсом является господин Путин, другим господин Навальный. Но поскольку система – это система путинская, а не общая, то в системе Навального быть не должно.
То есть, если система изменится, это уже будет не путинская система, а система Навального?
Да, когда... Нет. Я надеюсь, что нет.
Вы надеетесь, а я вас спрашиваю, это будет другая система?
Тогда это будет то же самое, только с другим брендом. Я надеюсь, что будет некий диалектический синтез, при котором ни один из полюсов не монополизирует политическую систему. Если Путин уйдет, значит, возможно, взаимодействие системы и антисистемы с целью формирования какой-то синтетической конструкции. Это будет единственный правильный вариант развития будущего. То есть, коллективный преемник Владимира Путина войдет в взаимодействие с Навальным, они что-то вместе сварят.
А может быть, Навальный возьмет власть? Вы не верите в это?
Все может быть.
Да, но это хороший вариант.
Я не верю в это, потому что я верю только в Господа Бога, но, чего только в нашей стране не бывает.
Иван, а вы верите в то, что Алексей Навальный может стать президентом России? После его возвращения многие об этом откровенно и открыто говорят. И даже хотят этого.
Я, безусловно, в это верю, иначе зачем я бы занимался в команде Алексея Навального тем, чем я занимаюсь?
Просто аргумент некоторых ваших критиков, он таков, что вы построите такую же систему, как Путин, а то и хуже.
Посмотрим. Если говорить просто, мы всегда отвечаем на этот вопрос, что важнее сменяемость, важнее процедура, важнее то, что президент может через 8 лет и должен уходить, и другой президент должен меняться. Если вдруг Навальный станет президентом, а после своего второго срока скажет, а я хочу еще побыть президентом, то, безусловно, я думаю, что мы снова будем с вами выводить с Станиславом Александровичем людей на улицу.
Ну, Станислав Александрович уже на пенсии, людей на улицу вряд ли будет выводить. Не собираетесь?
Да мне бы себя вывести в моем-то возрасте и при физическом состоянии.
Ох, спасибо, что
пришли.
Кстати,
вывод пенсионеров на улицы – это важнейшая социальная программа для следующей власти, потому что проблемой пенсионеров в России является то, что они сидят все время дома и не занимаются физической активностью.
Но они занимаются этим, к несчастью, из-за медицинских всяких событий, к сожалению, которые заморозили пока Россию. Вот когда она разморозится, бог знает, что будет. Но я должен теперь...
Это был такой хороший анекдот, помните, как чукчи и якут поспорили, где холоднее.
Так, пожалуйста, без этих штучек.
Народное творчество, фольклор.
Станислав, мне надо опрос дать. Какова причина все-таки протеста 23 января?
Какова главная причина всероссийской акции протеста 23 января?
Ну, я думаю, что есть люди, которые искренне поддерживают Навального и считают, что их долг был выйти.
Я думаю, они возмущены теми вещами, которые показал Навальный в своем фильме. И в целом ситуации в стране...
Потому что уже достало все. Это реально уже. Политика никуда, все катится, все хуже. Ну, из-за Навального даже, может, частично, конечно, это тоже подхлестнуло, толчок определенный дала. Но а если в обществе совокупно, это уже просто уже обстановка в обществе очень напряженная.
Ну, господи, ну понятно, что кто подогревает все эти интересы. Я считаю, что Запад, американцы.
Надоело, наверное, людям одно и то же. Одна и та же власть, и повестка дня не сменяется, и каждый день как вчерашний.
Однозначно, это проплачено.
Два фактора. Первое, действительно, что-то такое происходит, что не очень нравится людям. Второе, это хорошо и грамотно сработанная маркетинговая кампания Навального, потому что он приезжает в Россию, выпускает кино, подогревает интерес. Вот, я думаю, что поэтому люди вышли.
Я не знаю, надо ли это объяснять, потому что надоело, потому что терпение закончилось.
Ну, а вы что скажете, Станислав, какова главная причина? Вы с какой частью народа, вот, которая здесь выступала, или не с какой?
Я со всеми сразу, как всегда. Я как классический шизоид. Я считаю, что... Разумеется, это накопление проблем самой системы. В том числе и Алексей Анатольевич Навальный, поскольку ему удалось стать символом для определенной части народа, единственным уникальным символом от сопротивления, то его харизма тоже играет в этом определенную роль.
Это политический кризис?
Нет, пока нет.
И не революционная ситуация?
Это разные вещи. Это не революционная ситуация, но, безусловно, это глубокий фундаментальный кризис системы, одним из проявлений, которые являются протесты. Являются не причиной, да, но одним из проявлений. Так вот анекдот про свободу слова и протестные акции. Как чукчи и кут поспорили, где холоднее. И первую часть пропускаю, но они очень прилично строят. Говорит, якут, нет, все-таки полюс холода у нас, потому что у нас зимой слова замерзают, а весной оттаивают, и такой трендеж по тундре стоит.
Частично протестными акциями... Я воспринимаю, Станислав, как прогноз, что весной действительно будет какая-то политическая разморозка. Это моя трактовка.
Ну, это к тому, что люди выходят на улицу.
Трактовка вашего выступления.
Вы имеете полное право на любую трактовку.
Станислав Белковский и Иван Жданов были сегодня гостями программы «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека.